говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова в ее авторском радиоцикле «Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20-й». Сегодня речь пойдет о народном художнике, академике Павле Корине.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Братья и сестры, дамы и господа, я обращаюсь к вам от имени радио «Радонеж» и из студии радио «Радонеж». Наше радио – это, ну, не будем заниматься самовосхвалением, но тем не менее, это единственное влиятельное, консервативное христианское радио на всю Россию. И этот уникальный феномен культуры уже несколько лет на ладан дышит, поскольку он построен на энтузиазме, поскольку здесь очень маленькие зарплаты, поскольку здесь работают в значительной степени за интерес, и поскольку у нас, в общем, спонсор – это явление вымирающее, я прошу вас, если вы сохранить хотите радио «Радонеж», этот феномен настоящего христианского консервативного радио, чтобы он не завял, чтобы он не умер окончательно, пожалуйста, делайте пожертвования. Я очень вас прошу. Благодарю вас за внимание.
Это был один из наших авторов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20-й. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. У нас начинается новая замечательная тема, о которой мы уже как-то намеком говорили. В частности, народный художник России Борис Неменский говорил о своем друге Павле Корине. Итак, Павел Корин. О нем нам расскажет кандидат искусствоведения, член Союза художников, государственный эксперт по культурным ценностям Анастасия Федоровна Миронова, дочь известного художника Федора Савастьянова. Мы с ней уже делали несколько передач. Анастасия рассказывала и о своем отце, о его творчестве, и о том, что же такое все-таки русский реализм. Сегодня мы тоже будем говорить о русском реализме, который, конечно, неизбежно связан с православным восприятием мира. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Павел Корин – замечательный художник. Он был любимым учеником Михаила Нестерова. И только одно это говорит о том, какой глубины и величины был этот мастер. Конечно, сегодня, наверное, мы только сможем лишь прикоснуться к его творчеству, потому что это очень объемный материал, очень, повторяю, глубокий, содержательный художник. Его называли и называют иногда сейчас в литературе выдающимся советским художником, но по сути он, конечно, всегда был русским художником, который умудрялся писать картины на религиозные темы при советской власти. Это, в общем, такой беспрецедентный случай, и хорошо сказал Виталий Манин, искусствовед, что по силе характера и по мощи замысла можно оценить искусство Корина как искусство христианского сопротивления. Ну, наверное, лучше не скажешь. И вы правильно сказали сейчас, что это был именно русский реализм, это был русский художник. Что касается Павла Корина, то его действительно называют и великим советским художником. Я говорю, что все-таки это русский художник, буду на этом настаивать. Его называют мастером исторической картины, портретистом и монументалистом. Он был очень хорошим реставратором. Благодаря ему получилось обновить многие иконы. Он был прекрасным педагогом, но я бы добавила еще к этому списку и то, что он был, конечно, удивительным коллекционером. Он собрал потрясающую коллекцию древнерусского искусства, и у него была отборная коллекция икон, которую он потом завещал своему любимому музею Третьяковской галереи. Это такая преамбула, да? Но мне хотелось бы действительно, вот вы поставили, да, сейчас задачу такую мне, рассказать о нем как о художнике русской реалистической школы. И вот что удивительно, для самого Павла Корина великий художник и великий реалист – это были синонимы. То есть надо задуматься, почему художник такого уровня отождествлял великий художник и великий реалист. Ну, наверное, потому что реализм в живописи, как мне кажется, это не только техническое мастерство, да, или талант живописания, или композиционный дар. Это еще и умение в окружающей действительности увидеть событие, то есть событийность. Увидеть то, к чему человеческая душа обращена в настоящий момент времени. То, что сейчас волнует человека, да, твоей эпохи. Это очень важно. То есть задача художника-реалиста – изобразить не натурализм в жизни, как иногда путают, да, понятия натурализм и реализм, а смысл увиденного. Вот это, наверное, важнее всего. То есть придать изображению содержательность, пропустить, да, тот или иной сюжет через свою душу. И тогда, если это условие выполнено, то, конечно, произведение приобретает художественную значимость и остается на века. Вы сейчас вот вспомнили Бориса Михайловича Неменского. Это уже шестидесятники, они тоже работали в советский, да, период времени. Эти художники были далеки от идеологической пропаганды. Это был не просто русский реализм советского времени, это был русский реализм, который был окрашен православным миросозерцанием. Помните, да, эти чудесные картины Неменского, которые нас отсылают буквально к евангельским сюжетам, то есть это сейчас читается совершенно очевидно. Или тот же художник Федор Севастьянов, где конкретика, да, какого-то отдельного сюжета достигает такого уровня обобщения, когда картина выходит за жанровые рамки, то есть она перестает быть жанровой только картиной, она становится неким проповедником духовных ценностей. Хочу заострить на этом внимание, чтобы слушатели поняли, что это не простые художники, это художники-проповедники духовных ценностей. Развитие Святой Руси не прерывалось и в XX веке, и в искусстве наших русских художников советского периода. В живописи Павла Корина нет, как там у Бориса Неменского, подтекста, да, или какого-то второго плана. У него религиозные вот эти размышления, они приобретают совершенно очевидные, явленные формы. И он, конечно, был художником-мыслителем, и для него всегда материальная сторона жизни и изображение на полотне, оно было вторичным. То есть первично для него всегда были духовные формы. Он и сам в своих дневниках говорил о том, что он хочет подняться к вершинам Эсхила, Софокла, Микеланджело, Рафаэля, Иванова. То есть он себе ставил задачи такие, скажем, большие. И это было не просто слова, он учился всю жизнь, учился у великих. Скажем, та же Италия, да, куда он попал благодаря стараниям своего друга Максима Горького, стала для него своеобразным университетом, как и для всех художников мира. Но здесь я хочу подчеркнуть, что он не просто там самозабвенно копирует их, он пытался овладеть тайнами мастерства не для того, чтобы потом подражать в мастерстве в этом, да, а для того, чтобы нести в мир уже свои духовные ценности. Но действительно можно сказать, что для него работа в искусстве – это было служением, это было подвигом. Он может стоять там 7 часов перед Тайной вечерей или 8 часов перед Триумфом смерти в Пизе. Может 5-6 часов держать в руках этюдник, кисточки. Ну, наверное, это как молитва, может быть, в какой-то степени. Художник забывал о том, что происходит за пределами его мира. И он, повторяю, искал всегда духовное в искусстве и писал сотни писем. И в одном из писем своему духовному учителю Михаилу Нестерову он пишет: «Всюду знаки величия духа». То есть бездуховное, повторяю, мастерство его совершенно не устраивало. И это он искал и в Италии в том числе. Михаил, конечно, Васильевич Нестеров сыграл огромную роль в судьбе художником. Во-первых, с сочувствием относился к этим исканиям, поддерживал во всем своего любимого ученика. И также любил поговорить на тему искусства. И вот в одной из таких бесед Нестеров сказал: «Знаете, корень искусства есть подвиг». Думаю, что в этих словах сокрыта тайна многих великих художников. Для Павла Корина эти слова были определяющими. Это, в общем, был как завет, может быть, вот мастера-ученику. И служение искусству началось для Павла Корина в иконописной мастерской села Палих Владимирской губернии. Род Кориных славился талантливыми художниками. Я прочла, что есть документы, свидетельствующие о том, что род Кориных восходит к концу XVII века. Мало того, сохранились даже рисунки его предков, Петра Пахомовича, прапрадеда Корина, и прадеда художника Илариона Петровича Корина, свидетельствующие о высоком мастерстве этих художников. Конечно, вот те традиции, которые он впитал в патриархальной вот этой русской деревне, не могли на него не повлиять, как на художника. И несмотря на тяжелые испытания в судьбе Павла Корина, все-таки я думаю, что судьба к нему благоволила, и он встречал нужных людей в нужное время. И вот это благоговейное отношение к искусству в нем укрепилось после знакомства со своим первым учителем Клавдием Петровичем Степановым, который руководил иконописной мастерской в Донском монастыре. Павел Корин туда приезжает работать в 16 лет. Именно тогда он оторвался из отчего дома. Я уже говорила, у него вся семья была иконописцев, и отец, и братья. Мама была без образования, но она очень любила литературу, дома всегда читали книги. И вот остался один портрет матери, который написан самим Павлом Кориным. Она как раз изображена здесь в момент чтения книги. И, повторяю, в эту мастерскую к Клавдию Петровичу Степанову он прибыл, когда ему было 16 лет. Именно Степанов раскрыл ему красоту Возрождения, рассказал о великом русском художнике Александре Иванове. Корина так потрясла биография этого величайшего художника. Картина «Явление Христа народу», которую Иванов писал в течение 20 лет, она стала фактически для Корина идеалом. И над своим собственным идеалом, картиной «Русь уходящая», художник трудился не одно десятилетие.
А кроме Степанова, он еще у кого учился?
Конечно, профессиональные навыки он получил в художественном училище живописи, ваяния и зодчества. В 1912 году он туда поступил по настоянию его учителя, духовного наставника Михаила Нестерова, о котором я уже упомянула. И там его учителями были Коровин, Сергей Малютин, Леонид Пастернак. Потом он в 17 году преподавал рисунок во втором государственных художественных мастерских. Чтобы выжить, он подрабатывал в анатомичке первого Московского университета. И надо сказать, что эта работа Корину была интересна еще и с профессиональной точки зрения, как Леонардо да Винчи изучал анатомию человека, так Корин изучал тело. И мы знаем, какой сильный у него рисунок и насколько он хорошо знаком с пропорциями человеческой фигуры. Конечно, он подрабатывал как реставратор в голодные годы, он сам считал, что это его отвлекает от основных творческих задач. Но, можно сказать, это вот официальная, да, биография Корина, включающая там годы учения в этом училище в художественном. Но у него же были, как я уже сказала, университеты еще и другого плана, другого порядка.
И, конечно, как глубоко верующий человек из такой традиционной патриархальной семьи иконописцев, конечно же, он посещал богослужения, ему были знакомы храмы буквально все в Москве и монастыри. И, в частности, он помогал Нестерову его и сыграл очень большую роль в росписях Покровского собора Марфо-Мариинской обители. И сейчас это все сохранилось, и можно найти в подземном храме, в крипте его росписи. Расписывал он также и плафоны. Собственно, там он и познакомился с Михаилом Нестеровым, и они оба подружились. А Михаил Нестеров, он очень любил обоих братьев Кориных, потому что его брат Александр тоже был художником. Конечно, эта порода людей уходит, так говорил Нестеров. Но пока они здесь, я ими любуюсь, этими обоими братьями. И по духу они очень друг к другу подходили. Но когда началась революция, у нас восстановилось патриаршество, Корин очень приветствовал это возрождение России. Именно в этом он увидел возрождение России, возрождение патриаршества. И поэтому у него было особое, глубокое чувство к святителю Тихону. Когда святитель Тихон был арестован в 22-м году, Корин, не боясь, приносил ему передачи. И в частности, теплые вещи, которые были сделаны руками сестер Марфо-Мариинской обители. И патриарх Тихон написал ему записочку, что «все получил, благодарю, патриарх Тихон». Эту записку Корин всю свою жизнь хранил.
Хотела добавить, что вот эти росписи для Марфо-Мариинской обители, где он работал помощником Нестерова, сыграли большую роль в его жизни. Это было первой важной работой для самого художника. Это так называемый стартап его был. Как вы сказали, вот эта крипта, усыпальница, да, она находится под соборным храмом, который был воздвигнут по проекту Щусева. Настоятельницей этой Марфо-Мариинской обители была Елизавета Федоровна, великая княгиня, это одна вообще из моих любимых святых. Надо сказать, что сама Елизавета Федоровна согласовывала эскизные рисунки для усыпальницы. То, что именно Елизавета Федоровна попросила расписать Нестерова, это вот фактически они вместе расписывали главный купол собора, а далее уже один Корин оформлял подкупольное пространство, своды окон и дверей, то есть это говорит о том, что с этого началась жизнь Корина как большого художника. Добавлю еще к вашим словам, Елена, что ходил он, наверное, во все храмы, но больше всего он предпочитал, конечно, службы это в Елоховском соборе и в Успенском, да, по-моему, соборе Новодевичьего монастыря. Кстати говоря, супругу свою Прасковью Тихоновну он встретил как раз в Марфо-Мариинской обители. То есть тоже все такое переплетение, да, в судьбе его не случилось.
Она была воспитанницей и крестницей великой княгини Елизаветы Федоровны. Да.
Встреча с такими людьми, наверное, говорит о том, что сам Павел Корин был избранным.
Но вот 25 марта 1925 года святейший патриарх Тихон почил, и несколько дней у его гроба толпился народ. И в числе этих людей были также Нестеров и Корин. И вот что пишет Корин по этому поводу. Москва, 12 апреля 1925. Донской монастырь. Отпевание патриарха Тихона. С высокого входа собора видно было. Вдали по ограде монастыря несли гроб, шло духовенство. Народа было великое множество. Был вечер перед сумерками, тихий, ясный. Народ стоял с зажженными свечами, плач, заупокойное пение. Прошел старичок-схимник. Когда выходили из ограды монастыря, были сумерки. Около ограды стояли ряды женщин. В стороне сидел слепой, и с ним мальчишка лет 13. Мальчишка держал чашку, куда ему клали пятаки. Они пели какой-то старинный стих, каким-то странным старинным напевом. Мальчик концы каждого стиха подвывал диким резким альтом. Мордочка из-под шапки выглядывала острая, волчья. Помню слова: «Сердца на копья поднимем». Это же картина из Данте. Это страшный суд Микеланджело, Синьорелли. Написать все это, не дать уйти — это реквием.
Мы знаем, как советская власть пыталась дискредитировать патриарха, но это произвело обратный эффект. Верующего воспринимали не только как законного главу церкви, но как и духовного наставника. И нескончаемый поток людей шел попрощаться. Конечно, на восприимчивую натуру Корина это не могло не произвести впечатление. И он в этом увидел не просто похороны, понял как прощание со своим прошлым, с прошлым дореволюционной России. Здесь были и митрополиты, и архиепископы, и слепые, и нищие, и монахинь. То есть он задумывает вот этот образ православной церкви того времени и момент невероятного исторического накала запечатлеть на полотне. То есть это, конечно, поворотная, символическая, может быть, дата даже в истории нашей страны, похороны патриарха Тихона в Донском монастыре. Интересно, что название работы первоначальное было навеяно и музыкой. Он сам в своих дневниках, воспоминаниях пишет: «Слушал подряд два раза реквием Берлиоза в консерватории. Этот пафос и стон, медные трубы и басы, этот почерк должен быть и в моей картине. Мое искусство должно быть духовно-титаническим, на высоте духа». То есть Корин хотел назвать свое произведение также «Реквием».
И Павел Корин пошел опять по храмам, но сейчас у него была уже другая задача. Ему нужно было изобразить Русь, которая, может быть, сейчас переживает катастрофическое время потери веры, потери православия, потери того уклада православного русского, который держал Русь на духовной высоте. И в каждом храме он пытался поговорить с настоятелями, с монахами в монастырях, с нищими, со слепыми, чтобы они ему позировали. Не везде он находил отклик. И тогда, в полном сокрушении, Павел Корин обращается к своему другу и наставнику Михаилу Нестерову, который был духовным чадом митрополита Трифона Туркестанова, с просьбой, чтобы митрополит Трифон попозировал ему и как-то помог, может быть, дал какую-то бумагу, чтобы люди соглашались позировать для этого полотна. Времена страшные. священники. Боялись уже лишний раз показаться и на улице-то в своем облачении, да? А тут надо было еще о себе и заявить. Своего рода это было тоже и исповедническое дело, но не каждый мог на это пойти. И только после того, как был написан портрет митрополита Трифона Туркестанова, и только после того, как митрополит Трифон дал соответствующую бумагу о том, что он просит людей помочь художнику, который делает благое, Божье дело, только после этого начались работы над этюдами к этой, сразу скажем так, к сожалению, и незавершенной, и даже, можно сказать, и не начатой картине.
После этого благословения митрополита Трифона вся православная Москва начинает позировать Корину. Сам митрополит Трифон Туркестанов, он изображен в огненно-красном пасхальном облачении, он как будто такая свечка горящая. Это был выдающийся архипастырь, талантливый проповедник. Во время Первой мировой войны был полковым священником, на один глаз ослеп. Был награжден Георгиевским крестом и золотой панагией с надписью «За храбрость». Удивительное вот такое совпадение, не совпадение, но год написания портрета 1929, митрополит создает свой знаменитый акафист «Слава Богу за все». А ведь мы знаем, что именно с этими словами люди погибали в лагерях. Как на контрасте, потом в будущем варианте эскиза, именно рядом с митрополитом Трифоном будет изображена огромная, полная трагического пафоса, монументальная фигура протодиакона Холмогорова. Это был выдающийся исполнитель духовной музыки в 30-е годы. И мне очень понравилось, как его называли, это был Шаляпин церковного пения. Интересно, что его знала вся предреволюционная Россия, причем та московская интеллигенция, которая была равнодушна к религии, тоже ходила его слушать. И чтобы, наверное, привлечь еще раз наше внимание к его образу, к его, да, такому мощному, я повторяю, монументальному, надо сказать, наверное, о том, что у Нестерова в картине «На Руси душа народа» центральный образ строителя земли русской написан как раз Михаила Холмогорова. То есть два таких великих художника обращаются к портрету этого человека. Кстати, его знаменитая фраза «Когда стоишь на амвоне, всегда надо помнить, что перед тобой Господь Бог, а за тобой верующий народ».
Именно это и удалось изобразить Павлу Корину, да, вот в своем этюде, который потом уже у него созрел, вот этот замысел этой картины. А вот расскажите, пожалуйста, Анастасия, такой вот контраст, потому что очень маленького роста, он и на самом деле был маленький, его еще больше уменьшил Павел Корин, митрополит Трифон Туркестанов, и рядом гигантский, совершенно вот несоизмеримо с нечеловеческой такой огромной фигурой протодиакон. Что обращает на себя внимание вот в этом его облике?
Совершенно очевидно, что согбенная фигура митрополита Трифона и такая монументальная протодиакона Холмогорова привлекает внимание. Они в композиционном центре оба изображены. Но вспомните его высказывание, которое я сейчас процитировала, после того, как он был вдохновлен Берлиоза, да, «Реквием». И вот это драматургия разнохарактерных, да, там звучаний, она же тоже в этом произведении есть. Вообще с им собрана галерея удивительных самобытных образов. Она вот в каком-то смысле созвучна этому музыкальному произведению. Контраст цветовых пятен и контраст вот этих цветовых соотношений. И в каком-то смысле она напоминает как раз величие музыкального произведения Берлиоза. Но я подчеркну, это очень важно, вот в замыслах Корина никогда не было гнетущего вот этого отчаяния траурной мессы. То есть в этом смысле музыкальное произведение Берлиоза и коринское произведение сравнивать нельзя.
Но вот мы уже говорили, что на самом деле этого произведения «Реквием» или как потом назовут «Русь уходящая», его, так сказать, нет. Сохранился только этюд, да, первоначальный замысел. Здесь и цветовая полифония, да, мы видим, что действо – это то же самое шествие, которое, можно сказать, видел Павел Корин на погребении патриарха Тихона. Вся Россия сошлась теперь уже в Успенский собор. Погашены паникадила, но… протодиакон огромной совершенно рукой воздевает кверху куда-то, причем стоя спиной к алтарю, и у него в руке кадила. То есть он, Павел Корин, нам показывает, что это начало литургии. «Благослови, владыка кадила». Но мы привыкли, что эти слова обращены именно к архиерею. Он повернут к архиереям спиной, протодиакон. Кому же обращается протодиакон «Благослови, владыка кадила»? А обращается он к самому Христу, той фреске Страшного суда, которая расположена на западной стороне, как обычно, храма. И этот чисто мистический жест. Вся Россия просит вот этого благословения. Вся Россия, которая стоит за спиной и по бокам протодиакона. Ну а теперь, наверное, нужно обратить внимание на то золото и яркие такие пасхальные алые краски, которые мы видим в центре, да?
Да, это праздничное облачение. И не случайно первоначальный свой замысел, вообще-то, похороны было бы логичнее показать там на Соборной площади. И первоначальный Корин так и хотел. Не случайно ведь он переносит это действие именно в интерьер Успенского собора. Потому что, как известно, чин погребения патриарха пришелся на вербное воскресенье. Это предзнаменование победы над смертью. Правильно вы сказали, вот они стоят, да, как бы спиной к царским вратам. На мой взгляд, выстроены они как духовные защитники последних рубежей. Может быть, в этом тоже была такая идея, и лицом действительно обращены они к Страшному суду. И Корин, как человек верующий, вкладывал в это определенный смысл. Более того, в композиционном центре мы видим трех патриархов, и они облачены в праздничные одежды, да, то есть это символ воскресения, символ воскрешения.
Что интересно, сам митрополит Трифон Туркестанов стоит перед святителем Тихоном. Лик святителя Тихона золотой свечой горит над красным облачением митрополита Трифона Туркестанова. И очень интересна поза самого митрополита. Он натянут, как тетива лука. Рука его прижата к сердцу. Как будто он хочет это сердце отдать Богу. Вот благослови, владыка, как бы говорит он тоже вместе с протодиаконом. Я до конца твой. За ним стоит патриарх Тихон, а с двух сторон сзади стоит следующий патриарх Сергий Строгородский, с другой стороны патриарх Алексей I. Но что любопытно, стоит еще четвертый будущий патриарх. То есть Павел Корин, который не знал о том, что иеромонах Пимен, которого он изобразил из веков, будет патриархом, тем не менее поставил его буквально на передний план своего будущего полотна. Иеромонах Пимен из веков. Он его поразил своим обликом, и пророчески здесь изображен четвертый патриарх Пимен в ряду монашествующих. Это мы видим на левой стороне. Там очень много изображено монашествующих, схимников. И перед ними по центру, под ногами и протодиакона Холмогорова, и митрополита Трифона, и трех патриархов, мы видим алую дорожку. Это их крестный путь. Ведь это годы действительно крестного пути русской церкви. Алая дорога, которая ведет туда, где будет решаться судьба и каждого отдельного человека, и каждого отдельного государства, и той России, которая предстала перед нами на этом поистине эпохальном, эпичном полотне. Полотно полно символики. Мы видим, что паникадило погашено. Казалось бы, конец. Но, с другой стороны, эта же красная дорожка – дорожка мучеников, она может также нам предстать и как дорога Пасхи, дорога к воскрешению. Русь, она не погребена. Это не реквием, а это исход в будущее, это исход к воскрешению, к Пасхе. И стремление этих людей, стоящих здесь как столпы православия, вот мы здесь видим и отсылку именно к этому как раз образу, к столпам, потому что мы видим и столпы самого Успенского собора, на которых изображены уже святые, и огромное большинство тех, кто здесь изображен, это будущие новомученики и исповедники земли русской.
Действительно, к тому времени, а здесь изображен будущий патриарх Пимен в молодом возрасте, но уже успевший пройти один арест. Впереди предстоит пережить еще один арест и ранение, и новый тюремный срок. Поэтому, конечно, и судьба патриарха Пимена тоже была ознаменована такими трагическими событиями. Но интересно, что Корин делает акцент на его фигуре. И можно даже сказать, он занимает центральную часть этого полотна. Да? Именно сама фигура, сама постановка, приближенность к зрителю. И
мы стоим просто буквально напротив него.
Такое ощущение, что он смотрит на нас. И, конечно, вот эта прозорливость Павла Корина, потому что ведь кто бы мог тогда подумать, что это будущий патриарх России.
Это самая значимая фигура, конечно, на правой части полотна.
Я бы сказала, на всем полотне, потому что
все его остальные меньше по размеру.
Меньше, совершенно верно. Да. То есть его Корин преднамеренно выделяет. И в этом нет случайности. Это, в общем, какая-то вот его невероятная интуиция, невероятная прозорливость. И мне очень понравилось, как об этом сказал Николай Лисовой, автор книги «Патриархи московские». Русь уходящая – это последняя версия картины, но потомственный палешанин, глубоко верующий человек и гениальный художник Корин по какой-то таинственной, нечеловеческой интуиции делает практически главным героем своей картины молодого Пимена, лик церковной России, Руси восходящей.
Ну, а теперь, наверное, нужно будет рассказать, откуда же взялось это второе название, ведь первое – это «Реквием». Откуда взялось название «Русь уходящая», если мы видим, что это пасхальное шествие, шествие к небесам?
Его друг и покровитель Горький не принял название «Реквием». Он сказал Корину слово какое-то нерусское, непонятное, и посоветовал: «Дай ей паспорт, назови «Уходящая Русь». Следует признать, что оба названия не соответствовали натуре художника. Павел Дмитриевич был человеком верующим, и состояние безысходности и духовного тупика, оно было бы неприемлемо для него, как для человека верующего. Кстати, об этом же говорил ему друг Борис Неменский, когда посещал его мастерскую.
Все-таки Горький, наверное, хотел как-то оградить, да, Корина от нападок, потому что ведь это годы, когда идет гонение на церковь.
Да, действительно, такая версия есть, об этом пишут искусствоведы, но мне думается, что Горький мог искренне верить в то, что Русь уходящая. И такое может быть. Исключать это нельзя, мы, к сожалению, спросить у них уже не можем. Ну вот Это галерея духоносных образов, которая собрана Кориным, беспрецедентно. Я не знаю, кто еще из художников создал такую галерею. Вот все, опять же, пишут, что ненаписанная картина, да, этюды, портреты к ней. Но я хочу подчеркнуть, что это не этюды, а каждый портрет отдельный – это законченное произведение, это золотой фонд нашей отечественной живописи.
Анастасия, может быть, это тоже одна из причин того, что само эпохальное полотно не было написано?
Конечно, это одна из причин. Причин, наверное, всегда, как это бывает, в жизни их несколько.
Вряд ли в это время он мог бы написать такое полотно, как «Явление Христа народу». Да, вот в свое
абсолютно
время
верно. Не надо забывать, что...
По масштабу, по размерам.
Конечно, картина оказалась незавершенной не только по воле художника. Мы знаем, как партийные функционеры стояли на стражи этой социалистического реализма, и они, наверное, бы не допустили выхода в свет этой работы, просто ревностно следили за тем, чтобы вредные идеи не проникали в общество.
Конечно, на него и доносы писали.
Были доносы. Вот в 1936 году от одного из них, даже фамилия известна, Ангаров, поступило письмо на имя Сталина. Подготовка Корина к основной картине выражается в сотне эскизов, натурщиками для которых служат махровые изуверы, сохранившиеся в Москве, остатки духовенства, аристократических фамилий, купечества и так далее. Так, например, среди натурщиков Корина имеется человек, окончивший два высших учебных заведения и в 1932 году постригшийся в монахи. Корину позируют бывшие княгини, ныне ставшие монахинями, попы всех рангов и положений, протодьяконы, юродивые и прочие подонки. Наши попытки доказать ему ложность взятой им темы пока не имели успеха. Прошу вашего указания по этому вопросу. Вот такой страшный текст. И надо сказать, что после смерти его покровителя Максима Горького в 1936 году эта травля продолжалась и в прессе. Художника обвиняли в том, что он сделал попов героями-мучениками. Мало того, еще не написанную работу ее уже критиковали. То есть можете себе представить, художник еще не подошел к полотну, не сделал ни одного мазка. А в газете «Известия» выходит статья за статьей о том, что картина никуда не годится. То есть мы даже себе представить не можем, что чувствовал Павел Корин в те годы. А эта травля шла не один год. Это был длительный процесс. Мало того, в те годы он даже держал дома мешок с вещами на случай ареста. Об этом рассказывала его жена. К счастью, ареста не последовало, и даже сохранили за ним мастерскую на Пироговской, да, которую выбил в свое время специально для написания этого большого грандиозного полотна Максим Горький. То есть удалось даже сохранить эту мастерскую. Причин, почему его не посадили, не отправили в ссылку, опять же, может быть, несколько. Я предполагаю, что в том числе спасло его знакомство с Ягодой. Скажу о том, какую роль сыграл этот человек в жизни Павла Корина. Павел Дмитриевич, как человек верующий, конечно, не мог не переживать гонения на церковь. И мало того, он, когда писал эти этюды и создавал эти духоносные образы, он страдал вместе с ними. Он сам был человеком очень чувствительным, и, безусловно, его душа болела. Болела за то, что сжигали иконы, топтали наши духовные ценности, разрушали храмы. А между прочим, древние московские церкви, памятники нашей истории, культуры, разрушала как раз специально созданная строительная бригада при НКВД. И, повторяю, Павел Дмитриевич был крайне обеспокоен таким варварством. Он обращается к, опять же, своему другу Максиму Горькому. Тот решил связаться с Ягодой, поговорить с ним. И вот в условный день они встречаются в особняке у Никитских ворот. Сначала приехал Павел Дмитриевич с Горьким, потом приезжает Ягода. И вот они вдвоем, два человека, сочувствующие, любящие Россию, пытаются его убедить о недопустимости разрушения этих святынь. Разговор закончился на том, что Ягода просит Павла Дмитриевича составить список храмов Москвы, которые имеют особую историческую и культурную ценность. И что завтра он готов его вместе с этим списком принять. Сам Корин вспоминал, что почти всю ночь он сидел с этим списком, да, боясь что-то упустить, боясь вообще и идти, в том числе на Лубянку. Он не знал, вернется он оттуда или нет. Мы знаем, как многие люди не возвращались и так далее. Но самые опасения страшные были позади. На следующий день он приходит, отдает список, благополучно возвращается домой и через какое-то время узнает, что именно по его списку начинают сносить храмы. Я даже боюсь подумать, что чувствовал Павел Дмитриевич в те страшные, жуткие моменты. И, наверное, как он на себе рвал, зачем я передал список в руки злодея. Возможно, я предполагаю, что знакомство все-таки вот с этим негодяем может быть в какой-то степени спасло Павла самого Корина от тюрьмы в те годы.
Конечно, это настоящая дьявольщина, такая вот игра, такая подлость со стороны большевистского этого НКВД. Но ведь он все равно не отступил от своих принципов, невзирая ни на что. И, наверное, когда он изображал духовенство верующих людей, он ведь и свои мысли туда тоже влагал, и свою веру он туда влагал. Свечу своей души, от нее ведь тоже зажигались эти образы. Вот вы уже сказали, что здесь изображены не только патриархи, монахи, архиереи, но еще и простой люд. Здесь есть и слепые, здесь есть и нищие, здесь есть и аристократы.
Да, и, как я говорила, во время травли художников в 30-е годы и в 60-е или в 70-е, сейчас я боюсь точно сказать, тоже сыпалась критика от определенных искусствоведов в адрес Павла Корина.
От искусствоведов?
Даже, да, вот Каменский искусствовед говорил, что Корин изобразил духовных и физических коллег-фанатиков. Было и такое мнение, да, но, опять же, вы правильно сказали, он писал правду, писал живых людей, и надо подчеркнуть, что он всегда искал натурный материал. Вот когда были похороны, он несколько дней, пока все люди нескончаемым потоком шли проститься с патриархом, ходил каждый день и делал зарисовки, делал записи у себя в блокноте. Вот, скажем, даже портрет слепого, ведь он очень яркий, находится в левой части композиции, рядом с иеромонахом Алексеем. Возможно, не зря Павел Корин именно рядом с ним ставит слепого, да, блаженного Данила, который был регентом в хоре, которого Корин сам нашел, сам привел к себе в мастерскую и рисовал, писал несколько дней.
У него такие говорящие руки, как будто, да, ощупывает пространство, да?
Да, как сказал Горький, когда в 1931 году он пришел первый раз к Павлу Корину в мастерскую: «Да вы смотрите, его руки и пальцы, это его глаза и уши». То есть он был просто воодушевлен таким сильным, ярким образом. И кто-то, конечно, в этом образе, понятно, видел тупик,
калеку.
Кто-то видел тупик церкви. Но
это титан духа.
Титан духа, но, может быть, в какой-то степени и образ потерянного народа, который отрекся от своего идеала. Это тоже может быть и так. Или образ нищего, то портрет нищего тоже написан живого персонажа.
Причем на самом первом плане.
На самом первом плане. Да. Удивительно, у него были парализованы ноги, и он передвигался практически всю жизнь на руках. Любопытно, как Корин изобразил, на это все обращают внимание, его большие руки, которые фактически служили ему ногами. Опять же, посмотрите, вроде бы калека, вроде бы нищий, но дух не сломлен, какая у него внутренняя духовная осанка. И, да, какой бы горькой ни была у человека эта жизнь, надо держаться и цепляться за нее всеми руками. И вот эта внутренняя осанка, она чувствуется во всех персонажах коринских.
То есть это не сломленная Русь?
Нет, нет, не сломленная. Не сломленная, не реквием и не уходящая. Это вот все-таки восходящая Русь.
Нет, восходящая к своему воскрешению.
Или тоже, если мы продолжаем тему, да, простого народа. Вот он изобразил двойной портрет. Отец и сын Чураковы, отец самобытный, самоучка-художник, сын потом стал реставратором. Такой образ Павел Корин искал долго. Он ходил по улицам и смотрел, обращал внимание на людей. У меня тоже папа был художником, и я помню, когда он задумывал какое-то произведение, всегда это долгие поиски, ведь не всегда находишь то, что созвучно твоей душе. И вот в один из таких прекрасных дней, когда Павел Корил шел по улице, он вдруг встречает этот образ, именно отца. И он был поражен вот этой величавостью, да, его такой тоже монументальностью, открытым выражением лица.
Он изображен здесь как толстовец.
Совершенно,
такой,
да, да, да. А может быть даже как русский, а может как русский богатырь.
Вот, как русский богатырь. Сын рядом.
И сын рядом.
Другой.
Опять, другой, абсолютно другой. Вот это положение рук, да, удивительно. Корин обращал внимание
жесты.
На жесты, на позы, на осанку, на движение. У него вообще нет статичных портретов. Он очень здорово передает образ времени в картине. Это самое важное, что может передать художник.
И характер.
И характер, да.
И, вот, и психологическое состояние человека.
А психологическое, момент, да. Вот вы точно заметили, младший вот руки выдвинул вперед и нервно пальцами перебирает, да, и даже вот какое-то нервное возбуждение чувствуется, потому что это уже человек другой эпохи, он уже вырос не в патриархальной спокойной русской деревне.
Все-таки он вырос в патриархальной семье.
Ведь
недаром нам показано именно как отец и сын. Они не разделены, как некие обобщенные образы, а это именно ячейка, это спаянная семья, это то, что тоже как бы уходило, да, вот в Руси.
Уходило, и все-таки в нем уже нету той силы духа и той мощи, которая есть в отце. Это Корин тоже нам совершенно точно показывает. Он вообще был великолепным психологом, проницательным человеком. Для художника это, конечно, очень важно. Я бы сказала так, что созданные им образы похожи на эти войны Христовы, да, причем все здесь, без исключения, и духовенство, и вот этот вот церковный народ, и вот эта вся глубина русского духа, русской веры, они воплотились в их лицах. Самое главное, конечно, у любого портрета, у любого персонажа, это его лицо, так же, как лик в иконе.
Но здесь не только вот войско мужское, здесь и женские образы, они тоже как воины духа.
Женщин, кстати, вот светских портретов, как ни странно, Корин практически никого не написал. Вот известен только портрет Пешковой в 40-м году. Поэтому тем интереснее наблюдать здесь за женскими образами, которые создал Павел Корин. И вот, например, схимница из Ивановского монастыря, которая как раз стоит рядышком с этими Чураковыми. Любопытно, она ведь из Ивановского монастыря пришла позировать из послушания. Она даже не стала называть свое имя. И стала сразу молиться. В одной руке держала свечку, в другой — крест. И вот когда свечка догорела до конца, Прасковья Тихоновна, да, жена Павла Корина, предложила сделать перерыв, подошла и пыталась взять у нее крест и выронила из рук. Такой горячий он был. То есть во время молитвы схимница этого просто не замечала. Это не случайные люди, это люди, которые привлекали художника своей духовной содержательностью. То есть про каждого из них можно делать отдельную передачу. Это действительно новомученики земли русской, сподвижники. Здесь же есть портрет Сергея Успенского, потомственного православного священника. Он держит в руке крест. Его неоднократно арестовывали, причем в 22-м году приговорили к 10 годам, но освободили за преклонностью лет, условно. А вот его племянник Сергей Успенский-младший, который тоже изображен на этой картине, то есть создан, вернее, даже написан отдельный вот портрет, очень тоже такой духоносный образ. Я почему про него говорю? Потому что здесь тоже сказался дар Корина, дар прозорливого художника Сергея Успенского-младшего. Его расстреляли в 1937 году на полигоне Бутово. И меня поразило то, как изобразил его Корин. Обратите внимание, да, он стоит с прямой такой осанкой, сжатые, сомкнутые руки. И в какой-то момент может показаться, что вот это как раз момент истины, момент расстрела. И он с неизбежностью смотрит в свое будущее. Хотя портрет написан был за 6 лет до его трагической гибели.
То есть он смотрит уже в вечность.
Павел Дмитриевич, он был человеком верующим, интуитивно чувствующим, и он это в какой-то момент, видимо, ощутил. Он работал самозабвенно, ему требовалось несколько сеансов, он приглашал людей в свою мастерскую и никогда не использовал какие-то выдуманные, да, персонажи. Даже те фигуры, которых мы, может быть, по какой-то причине не можем сейчас воспроизвести, мы просто на самом деле не знаем, с кого он писал эти портреты. Это отдельная большая исследовательская работа, и вполне возможно, что мы еще откроем их имена. Очень жаль, с одной стороны, что работа не состоялась. С другой стороны, вы правильно сказали о том, что каждый портрет имеет такую самоценность, такой законченный художественный образ, что, наверное, их было бы сложно вписать в большое полотно рядом. И это, возможно, тоже было причиной того, что картина так и не была написана. Ну и, конечно, не надо забывать о том, что он перенес 2 инфаркта, и когда уже около 70 лет, он все равно не хотел сдаваться, несмотря на его болезни, он хотел написать эту работу и даже говорил, ну, хоть холст запачкаю, да, это его была фраза сказана. И мало того, он собирался, ему уже было тяжело, конечно, он собирался даже заказать специальное кресло, подъемное кресло и начать работы. Но силы, к сожалению, убывали. Сам он уже понимал, что не успевает. Но как бы там ни было, все-таки это Русь восходящая. И сам Корин не верил в окончательный уход Святой Руси. Это, собственно говоря, мы читаем, да, на этом этюде. Он, естественно, не верил в исчезновение православной духовности и он говорил, Русь была, есть и будет. Все ложное, искажающее ее подлинное лицо может быть пусть затянувшимся, пусть трагическим, но только эпизодом в истории этого великого народа.
Прозвучала первая часть рассказа о всеми любимом русском художнике Павле Корине. О нем поведала кандидат искусствоведения, член Союза художников, государственный эксперт по культурным ценностям Анастасия Федоровна Миронова, дочь известного русского художника Федора Свастьянова. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию –